Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковинов. В студии со мной Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий Запад». Начинаем нашу еженедельную передачу о самых важных и интересных событиях в Соединенных Штатах Америки и вокруг них.
Всем привет.
Итак, главная новость последних дней – это, конечно, то, что Соединенные Штаты официально вместе с НАТО дали ответ на ультиматум, выдвинутый Российской Федерацией по поводу Украины и по поводу расширения или не расширения НАТО самого. Блинкен дал ответ. Блинкен сказал «нет».
Ну, как и очікувалось.
Да, в общем, ничего такого особо неожиданного не случилось, на самом деле. Сам Блинкен во время пресс-конференции после отправки письменного ответа в Москву сказал, что мы, в общем, ничего там не написали такого, чего мы раньше не говорили вслух. То есть, в общем, никаких сенсаций он сказал, что не будет. Вот сегодня «Нью-Йорк Таймс» газета написала, что Соединенные Штаты и НАТО предложили России в своем письменном ответе договориться об ограничениях ядерного оружия, ракет в Европе, а также об ограничениях масштабов военных учений.
Так, давай сразу скажу, що те, що відправили Росії, воно не було опубліковано офіційно і не буде опубліковане. Тобто США ніяк його одразу попереджали, що публікувати не будуть офіційно. Ну, найголовніше в тому, що дві основних вимоги Росії в результаті ніхто виконувати не збирається. Це гарантії щодо невступу України та Грузії у НАТО і також щодо
возвращення границям
97-го року.
Да, це, пожалуй, дійсно найважливіше. Собственно, Россия несколько раз, ее представители много раз даже настаивали на том, что два этих пункта основные, ключевые, и что без них эта телега дальше не поедет. Но вот сейчас складывается совершенно уникальная ситуация, ну не то чтобы уникальная, интересная ситуация, то что Владимир Путин, увидев ситуацию очень шаткую политическую в Америке, увидев то, что Ангела Меркель ушла со своего поста, увидев высочайшие цены на газ и очень сильную, серьезную зависимость Европы от поставок топлива из России, решил, так сказать, пойти в наглую и выдвинул вот эти, выкатил, я бы даже сказал, вот эти требования Европе. Многие люди не верят, я знаю, что, по-моему, ты даже не очень веришь, что он надеялся получить положительный ответ. Но я думаю, он как раз был абсолютно уверен, что Европа, которую он много раз...
Негативную відповідь, точнее, він розумів, что ему скажут «ні».
Да, а я думаю, нет. Я думаю, он ожидал, что Европа пойдет на уступки, потому что Европа миллион раз, когда он там шугал европейцев, европейцы говорили, ну ладно, хорошо, мы выражаем глубокую озабоченность, и давайте мы ничего не будем делать, или будем делать какие-то мелкие штучки, чтобы не случайно не разозлить Россию и так далее. А тут Европа что-то взяла и уперлась впервые за долгое время. И, по-моему, Путин оказался в ситуации, когда он просто не знает, что делать дальше.
Так просто вимоги, які він почав їм висувати, вони абсолютно неадекватні. Тобто, виглядає це все зі сторони так, наче була якась війна, Росія у ній перемогла, там, а країни Європи зазнали поразки, і зараз Путін їм починає диктувати якісь свої вимоги, але ж війни не було. Росія там зараз так само не в найкращому положенні. З якого дива?
Це я виглядає, тебе обіцяю,
да, це виглядає просто неадекватно для психіки здорової людини.
Да, это да. Но для Путіна другая картина мира. Мы же много раз люди, которые его знают, говорили о том, что он живет в своей собственной вселенной, и там в этой вселенной, во-первых, он самый великий победитель всех. Он самый великий, величайший деятель в истории. Причем об этом ему Запад сообщал много раз с обложек журналов, где Путина миллион раз называли самым влиятельным человеком на планете. Запад зря это делал и всегда говорил. Ну вот, доделался. Путин решил, что он самый великий человек в истории. Ему поговорить не с кем, потому что Ганди умер. У Путина самые классные ракеты. Он каждое свое выступление он хвастается, говорит, что он создал там какие-то супер-пупер ракеты. Хотя, по-моему, это все фуфло и фигня, но вот он считал, он уверен, что у него ракеты круче, чем американские. Плюс он думает, что европейцы сейчас в полной растерянности не знают, что делать, потому что у них нет ни одного сильного лидера. Плюс Брексит произошел, плюс Меркель ушла, плюс у Байдена...
Борис Джонсон зараз так само підвішено.
У Джонсона там какие-то проблемы серьезные. Во Франции вот-вот президент может поменяться, там выборы на носу. Байдена рейтинг вообще упал ниже плинтуса, мы об этом еще сегодня поговорим. И, в общем, общем, нет сильного лидера, нет какой-то нет единства на Западе. И я думаю, он решил, ну вот если бить, то надо бить прямо сейчас. Если хочешь чего-то достичь, надо достигать этого сейчас. Потому что, ну что мне эти поганые европейцы сделают, думает Путин, да? А если они там что-то будут дергаться, я им газ отключу. Вот і все. Вот така у нього логіка, я уверен,
дивись, була. Зараз, якщо ж він буде далі продовжувати вторгнення, погрожують йому санкціями. Санкції досить жорсткі, насправді. Можливо, Путін і не думав, що якщо будуть санкції, то да, вони будуть такими. Може, він думав, що там буде, знаєш, трошки розширять санкції, які були за окупацію Криму.
Так, да, ну, на самом деле, дійсно, зараз дуже інтересна ситуація складається, то, що от Путін пригрозив, він був уверен, що, я думаю, що він був уверен, що йому скажуть, ну, ладно, ладно, давай. Давай мы там на Украине. На самом деле, что он хотел? Он хотел, чтобы Запад надавил на Украину с тем и заставил Украину выполнить Минские соглашения. Это была главная его задача.
Так Лавров навіть вчора заявляв, да, що давайте они... Захід обіцяв, давайте додавлюйте Україну, нехай виконують. І він якось так навіть сказав, і типа всі питання зняті.
Да, да. То есть, на самом деле, когда многие люди говорят и на Западе, и в России, и здесь даже часто говорят, что Путин хочет бумагу получить о нерасширении НАТО, я в это не верю. На мой взгляд, единственная бумага, почему Путин сам говорит, что в бумаге он не верит. Единственное, что его бы устроило, это гарантия выполнения или немедленное выполнение Украины Минских соглашений, потому что если бы Украина исполнила Минские соглашения, то в этом случае совершенно точно в НАТО Украина бы не вступила, потому что Украина просто лишилась бы своего суверенитета.
Ну так, она бы уже никуда не вступила, кроме Российской империи.
Вот-вот, да. Поэтому я думаю, что... Вот именно этот вопрос, именно вопрос украинский для Путина был абсолютно ключом. Ну, давай, знаешь, уже в следующей части обсудим то, какой будет ответ Владимира Путина на вот этот отказ. Мне кажется, это очень важная тема.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин, Дарья Колесниченко. Говорим об ответе НАТО и США на ультиматум Владимира Путина и об ответе Путина на отказ исполнять условия этого ультиматума. Я считаю, что этот отказ был довольно неожиданным для Путина. Он думал, что Запад все-таки надавит на Украину с тем, чтобы Украина выполнила условия Минских соглашений. Тем более, ты знаешь, если почитать российских либеральных, даже таких псевдолиберальных аналитиков, специалистов по внешней политике, они все в один голос говорили, что ну Западу, конечно, ну а что ему терять? Ну они, да, они надавят на Украину, чтобы Украина выполнила Минские соглашения.
Я, честно, кажется, давно не читаю.
Да, не, а я читаю по работе, зря надо иногда читать. Ради того, чтобы они писали, что Запад это сделает, ради того, чтобы не допустить войны. Потому что, типа, Запад так сильно боится войны, что он пойдет на что угодно, лишь бы войны не допустить. И, видимо, у Путина тоже был расчет на это.
Але якщо були б виконані Мінські угоди в тому форматі, в якому вони наразі є, в Україні би почався жах. Короче, да, кажучи, Зеленського би винесли разом з Єрмаком з офісу там на наступний день.
Не исключено. Ну, в общем,
это майже гарантовано.
Да. Ну, в общем, ситуация такая, то, что сейчас Путин оказался в ситуации, когда ему отказали, и ему надо как-то отвечать на этот отказ.
И, до речі, якщо б Зеленського з Єрмаком винесли, це, можливо, і ціль Путіна, тому що посадили туди б, наприклад, пана Мураєва.
Ну, я думаю, вряд ли бы это получилось.
За даними британської розвідки.
Я думаю, это получилось бы только при условии оккупации города Киева, иначе никак. Ну, смотри, что получается. Сейчас Путину как-то надо отвечать. Он сидит с этим отказом, который ему кинули в лицо, да, и что он может сделать? Ну, он американцам, он же не может какие-то санкции объявить, да, хотя он, конечно,
ну, может, але немає ніякого сенсу.
Да, я боюсь, что сейчас у России остается, собственно, два выхода. Либо отползать назад, либо идти вперед.
А відповзати назад не дуже буде гарно для Путіна виглядати. Ну, тобто, для росіян і для європейців.
Конечно, поэтому ситуация достаточно опасна.
Хоча, насправді, можливість зробити крок назад є за рахунок того, що вони ж розповідають весь цей час, що ці всі війська, які там їздять біля українських кордонів, це ж просто навчання і все таке. Скажуть, навчання закінчились.
Возможно. Посмотрим. Но в будь-якому випадку ситуація опасна і... Чтобы, так сказать, сбить желание России идти вперед, я так понимаю, Запад продолжает оказывать, во-первых, помощь Украине, а во-вторых, продолжает угрожать введением все новых и новых санкций. Ну, что касается помощи, прилетела какая-то новая помощь, да?
Так, там декілька літаків прилітало вже, там пам'ятають всі, я думаю, допомогу Великобританії, але і США тут, знаєш, не пасуть задніх, скажімо так, і 22 січня прибув в Україну перший борт, потім 23 січня другий, і 3-й 25-го, і за даними ЗМІ, там прислали джавеліни нам. І я так розумію просто, що не про всю Резніков, навіть міністр оборони про це заявляв, що не про всю допомогу, яку вони надають, що саме надають, будуть повідомляти там дані всі.
Ну, правильно, тому що я думаю, це все-таки має бути секретно, так, і сюрпризиком має бути.
При тому всьому Росія дуже не радіє, м'яко кажучи, тому, що відбувається, і посольство Росії в США викатило просто, я вже давно не читала, до речі, навіть від них чогось настільки, не знаю, як смішного, кріпового, як зараз говорять, молодь. І давай просто процитую, що вони там сказали на рахунок цієї американської допомоги військової Україні. Прес-служби Госдепа і Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаються усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это прекрасно, понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацистам, по сути, неонацисты в Украине получают карт-бланш.
Да. Ну, тут сложно комментировать.
Тут просто чудово все, насправді. І про неонацистів, і про київський, ну, київський режим – це взагалі класика жанру. Але нацисти мені ось дуже сподобалось. Ну, це повідомляє посольство Росії в Сполучених Штатах.
Да, кстати, посла там оттуда сейчас в ближайшее время могут катапультировать, по крайней мере, он сам пожаловался на то, что американцы ему этим угрожают. Ну, а помимо этого, того, что зачитала нам вот эта вся номенклатура помощи, которая поступает в Киев, и реакция России на эту помощь, Джозеф Байден лично пригрозил, опять же, санкциями лично против Владимира Путина. Сказал, что, возможно, будут введены санкции. По данным, правда, телеканала CBS, там есть какие-то технические сложности с формулировкой этих санкций, потому что там могут возникнуть дипломатические какие-то там казусы непонятные. Но, в общем, Байден впервые открытым текстом сказал, что если что, введут санкции лично против Путина, и это прям такой серьезный выпад, прямо очень серьезный. Кроме того, Нед Прайс есть такой человек, он является пресс-секретарем Госдепартамента США. Так вот, сегодня этот замечательный джентльмен объявил, что Северный поток два. Любимый трубопровод Владимира Путина стоимостью в 11 миллиардов долларов не будет запущен в эксплуатацию в случае вторжения. И, что важно, Нед Прайс сказал это не только от имени Соединенных Штатов, но и от имени Германии.
Ну, вони до останнього німці опиралися.
Да, і от вперше сьогодні вони сказали, німці якби согласились, що да, якщо буде от щось таке, то Северний поток 2 буде виключен. То есть, все очень серьезно. Санкции Запад готовит очень серьезно в случае начала вторжения. Поэтому, собственно, у Путина такая ситуация неприятная. То есть, он бы, конечно, хотел, наверное, начать вторжение, но боится, поскольку понимает, что очень тяжело.
Але при цьому в Росії розповідають, що санкції взагалі там ні на що не вплинуть, і вони нічого не означають.
Ну, это давно говорят, но на самом деле, знаешь, если просто достаточно посмотреть на санкции, которые были введены против Советского Союза в 80-е годы американцев, те санкции очень больно ударили по Советскому Союзу и, по сути дела, привели к его развалу, ну, по крайней мере, хорошо посодействовали развалу Советского Союза.
А голова Госдумы РФ Володин, так, его представляю, він сказав, що якщо будуть запроваджені санкції проти Путіна американцями, це означає, що американці запроваджують санкції проти вибору російського народу. Ось так.
Ну, на самом деле, это ерунда, потому что Путин подтасовал итоги последних выборов президентских, и он там, конечно, ни в коем случае не победил. Кстати,
если бы выборы были хоть трохи честными.
Да, он бы не смог победить. Это уже совершенно точно, потому что раньше ему даже не надо было подтасовывать итоги выборов, чтобы победить. Сейчас уже без этого никуда у него не получается у него держать победу. Ну, давай еще немножко об этой встрече, об этой теме поговорим в следующей части, а потом перейдем к внутренним американским делам.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим об ответе американцев на российский ультиматум. Поговорили о том, что американцы сказали нет. Россия сейчас раздумывает, как ответить на это нет. Но американцы, надо сказать, тут же предложили россиянам какой-то более-менее достойный выход из этой ситуации. Не потерять лицо. Блинкен сказал, что предлагает встретиться Лаврову еще раз на ближайшие дни.
Наразі я не бачила відповіді, по-моєму,
ніякого. Пока не було. Была, да, пока
не, ничего не было.
Не было, да. Но одновременно еще звучали предложения о возможной встрече Путина и Байдена.
можливо, це буде не зустріч як така, а можливо, це буде знов по Zoom'у. Так,
да, в общем, вполне це возможно, поскольку... Как-то надо вопрос решать. И, конечно, американцы не хотят войны. И не хотят даже санкции вводить. Они хотят, чтобы все как бы осталось как есть. Но... Путіну, звісно, треба як-то відповідати.
Так, і треба дивитися, насправді, чи Лавров погодиться на цю зустріч, тому що раніше він весь час розповідав про те, що американці, вони ж спеціально намагаються нас затягнути у ці перемовини, щоб не, ну, типу, відтягувати час і не давати нам того, що ми просимо.
Ну, от видиш, я думаю, вони, опять же, думали, що американці ніколи не рішаться письменно дати твердий, жесткий ответ отрицательно. Американцы решились, и теперь я не знаю, что делать с этим ответом. Что еще надо сказать по этой теме? То, что сейчас... А, Венди Шерман сказала, это представительница американцев на этих переговорах, сказала, что война, если и начнется, то где-то до середины февраля, сказала Шерман, что может начаться какое-то наступление. Американцы начали выводить свое посольство из Украины. Но я думаю, они перестраховываются. На самом деле нет такой суперопасности сейчас, я думаю, для посольства, ну, и сотрудников, да, посольства. Просто боятся, чтобы не случилось то же самое, что было,
так,
в Афганистане.
Так, я хотела сказать, что они уже навчены гирким досвидом.
Да, перестраховываются. Ну ладно, это я даже, кстати, не стал бы на это большое внимание обращать. И сегодня, уже давай последнюю новость скажу, сегодня вдруг начал расти курс рубля. Почему? Потому что, возможно, начали все-таки отползать. Из чего я делаю такой вывод? Из того, что какой-то там белорусский генерал заявил, что российские войска сразу после завершения учения, напомню, 20 февраля произойдет, сразу российские войска уедут назад в Россию из Беларуси. То и на этих новостях, на том, что они не останутся в Беларуси, курс рубля начал расти. Посмотрим. Ну что ж, давай еще дальше поговорим про внутренние американские дела. Рейтинги демократов вновь посыпались.
Так, за даними Gallup, у першому кварталі 2021 року близько 49% американців ідентифікували себе з демократичною партією або схилялися до неї, тоді як республіканська партія мала цей показник на рівні 40%. Однак до четвертого кварталу ця перевага була повністю втрачена, і 47% опитаних американців ідентифікували себе з республіканцями або схилялися до них, і тільки 42% мали демократи. Незадовго до виборів, які будуть осінню, так, то ці
вибори
дані...
в Конгрес,
ці дані не дуже... добрі, м'яко кажучи.
У демократів катастрофа називається.
Так, тому що ця зміна на 14 пунктів там всього за один рік, це останній раз таке фіксували ще 30 років тому.
Ну, от, да. Тобто, діло йде к тому, що у демократів буде абсолютний розгром, катастрофа і так далі. І тут важливо сказати, що... Байден сказал в одном из своих недавних выступлений, что может не признать итоги выборов в Конгресс, если там эти выборы будут проходить по новым законам, которые сейчас массово принимаются республиканцами в разных штатах. Ну и там, в общем, эти законы легализуют мухлёж на этих выборах. В общем, если президент США откажется признавать итоги выборов Конгресса США, то это какая-то фигня вообще получится. Это реально будет очень серьезный конституционный кризис. И самое интересное, что по американским законам последнее слово в решении всяких электоральных разборок принадлежит президенту. То есть Байден, если хочет, может отменить, по сути дела, там чуть ли не итоги любых выборов и назначить там кого-то другого. Или переназначить выборы. Ну, в общем, у него там очень-очень большие полномочия. Я это помню еще с прошлого раза, когда боялись, что Трамп применит эти полномочия. В общем, у президента там можно очень здорово накрутить, что хочешь.
Ну, насправді у демократів ще є можливість ситуацію якось змінити, тому що, ну, час реально ще є, але їм як мінімум там, ну, щоб перемогти прям дуже добре, треба 50% мати цієї підтримки, а не 40.
Да, їм треба дуже сильно мобілізувати своїх избирателей, щоб всі прийшли, проголосували. І це, знаєш, на самом деле може произойти. Якщо Верховний суд, кстати, надіюсь, ми ще успеємо про Верховний суд поговорити, якщо Верховний суд США сейчас примет нинішній состав його, примет закон, фактично запрещающий, не закон, а рішення, запрещающий аборти. От тоді, я думаю, демократів це мобілізують, і вони пойдуть такими, ну, так, строями.
Так, таким чином вони там почнуть розповідати про те, що от, подивіться, що вам приносять республіканці. Одні тільки такі заборони і Дональда Трампа, який там штурмує Капітолій перший, так?
Сейчас самое интересное, в Америке всего лишь около 27% хотят, чтобы на выборы следующие шел Трамп, и примерно столько же, 27% хотят, чтобы вышел шел Байден. То есть 3/4 избирателей не хотят видеть на следующих выборах ни Трампа, ни Байдена. Но, скорее всего, будут именно эти.
Такие же рейтинги демократии, они и... підв'язані під Байдена, насправді. Це як відзеркальнення його таке.
Ну, у Трампа та ж ситуація. Хоча, просто люди дуже сильно розчарувалися в обичних політиках. Камалу, про Камалу ми взагалі мовчимо, на Камалу її просто всі ненавидять, нинішню віце-президент, що не за кого голосувати. І от на цьому фоні появляються нові якісь кандидатури, абсолютно странні, на перший взгляд. Ну, от Меттью МакКонахі, ми багато говорили о ньому, що, в общем, неплохой мужик і мислитель, можна його, наверное, так уже назвати. А есть еще Дуэйн Скала Джонсон. Этот человек точно не мыслитель, не философ. Хотя у него есть диплом по криминологии, по криминалистике, точнее.
Это голливудский актер, который снимается у
рестлер, да, он качок такой. Он
снимается. Если кто-то не знает, как он выглядит, его можно там загуглить.
Да. Он реально огромный бык такой, то есть он там 2 метра ростом, у него 150 килограмм веса, но при этом он очень добрый.
Давай зараз буде пауза, а потім ми про нього ще поговоримо.
Хорошо, давай.
Дикий захід на радіо НВ.
Дар'я Колесніченко, Іван Яковина. Говоримо о нових лицах в американській політиці. Дуэйн Скала Джонсон, рестлер, кіноактер і большой любимец всіх родителей Америки, тому що він знімався в огромному кількості дитячих фільмів.
Слухай, можна ось нас послухати і подумати, що ми зійшли з розуму і тут говоримо про те, що він може піти якийсь там американський актор у президенти. Насправді, його дуже багато людей реально підтримує. Я не пам'ятаю, які там точно рейтинги були, но там мало не кожен другий американець готовий за нього проголосувати. Да. Реально, він виграє будь-кого.
Да, это реально. Ну, крім того, ми знаємо как бы, історію, де актер побіділ один разок в некоторій стране.
Ну, його реально люблять. Це не таке, що
Дуэйн Джонсон реально суперпопулярний. У нього дуже хороший, дуже позитивний імідж. Всі його вважають, звісно, не то, щоб він там особо геніальний був. Ну, він такий простий рубаха-парень, дуже відкритий, дуже добрий, дуже чесний і золоте серце.
І краще, ніж республіканець. Демократы.
Да, а эти, значит, эти там жабы и гадюка, понимаешь, выполняют всем известные манипуляции друг с другом, и никому не нравятся ни республиканцы, ни демократы, Трампа ненавидят, Байдена ненавидят, а вот этот классный качок, здоровый мужик и все так.
Так, и нещодавно он же давал интервью, по-моему, CNN, если я не помиляюсь, и в него же питали журналисты, типа, чи вы підете там у президента, все таке, тобто про це реально йде мова, и він, поки що він вагається, він ще точно не може сказати, але мова про це йде.
Да,
ему... Він не каже так і не каже ні.
Да, йому, кстати, 49 лет, если кому интересно. И он, у него очень интересное происхождение. Все его и мама, и папа занимались профессиональным рестлингом. То есть вот эти вот кидали людей на сцене там туда-сюда. Кстати, Трамп
я дуже любила в дитинстві це дивитися.
Трамп тоже этим занимался, так, ну, как в любительском качестве. Сам он самоанец. То есть есть такая категория людей в США расовая, называется Pacific Islander. То есть это полинезийцы, по-нашему, их, наверное, можно назвать. У него предки с острова Самоа. Они некоторое время жили в Новой Зеландии, потом перебрались в Калифорнию, где, собственно, Дуэйн Джонсон и родился. То есть он не чернокожий, но и не белый. Вот какой-то он такой, непонятный.
Трешечки мулат, небо.
Ну да, выглядит он похож на мулата, наверное, но он не, как бы он не африканец. Нет.
Але все одно він може активізувати ось цю частину виборців.
Конечно, да. Все равно он как бы там, типа, это называется person of color, то есть цветной, хотя цветной не очень хорошее слово, я его там не использую сейчас. Ну, в общем, в любом случае, как бы не белый. И вот это круто. С точки зрения многих американцев, по крайней мере. То есть это ему не в минус, а в плюс идет сейчас. И то, что у него офигенно, конечно, очень хороший имидж. И он, кстати, очень богатый человек. Он много, он, я думаю, уже близко к миллиардеру, на самом деле, потому что он один из наиболее высокооплачиваемых актеров.
Так, и останнім часом він дуже так добре працює над своїм іміджем. У нього там є сторінка в Інстаграм, які там купа під фоловерів. І він заявляв, що він веде оцю сторінку не просто так, аби як. Знаєш, скинув там щось і все, і забув. А він ніби несе якісь меседжі, чомусь навчає людей. Ось все в такому...
Як демотиватори ВКонтакті.
Ну, не думаю, що там якісь мемаси чи щось таке, ну, ось.
Ну, в будь-якому випадку. Ну, короче, я думаю...
Як і Меттью МакКонахі, власне, майже. Тому що він ж так само займається такою просвітницькою діяльністю, чи як би то правильніше сказати.
Так, об'єктує людям, як їм далі жити взагалі на цьому світі. Но смисл в тому, що, на самом деле, от зараз в Америці реальний спрос іменно на такого роду персонажів в політиці, тому що політики, як такові, всіх настільки достали, всім настільки надоїли, ніхто в них абсолютно не вірить, що от такі люди, як Дуэйн Джонсона или как там Мэттью МакКонахи, они сейчас реально воспринимаются как потенциальные спасители нации от раскола. Почему? Потому что вот политики, что они друг другу готовят? Они либо давайте друг, республиканцев угрожают пересажать демократов, а демократы там чуть ли не перестрелять республиканцев. И очень серьезный раскол в обществе. Очень. И нужны люди какие-то, способные склеить это.
Да, цікавий прецедент вийшов насправді з Трампом. Тому що якщо так взяти, то Трамп так само не був до моменту президентства абсолютно там людиною з політики. Він взагалі ніколи не займав ніякі там державні посади, він не був якимось там, не знаю, сенатором чи ще якимось. Це просто людина з телевізора. Але коли він туди потрапив, сталося щось.
Ну ні,
таке,
він не зовсім так, що він пасся около політиків, отирався.
Бізнес?
Там, да, він в бізнесі, він дружив зі всіми політиками, там делав політичні заявлення, він спонсорував політиків, давав їм деньги і так далі. Тобто, не можна сказати, що він був повністю виключений з політики, но все-таки у Трампа був імідж такого плохого парня, то он как бы успешного, но плохого. А у Джонсона имидж был очень хороший. Кстати, говорили, что Трамп реально больше всего боялся, что на выборах 16-го или даже 20-го года против него пойдет Опра Уинфри. Он ее боялся сильнее всего, на самом деле. Не,
ну так, в ней дуже велика популярность.
Да, потому что вот тоже он боялся, что кто-то из шоу-вуменов, да, в данном случае. Ну, а давай-ка еще одну такую тему скажем. Вот Лиз Чейни вот была противница Трампа, одна из немногих, это дочка бывшего вице-президента США, суперконсервативная и так далее. Она от штата Вайоминг, конгрессвумен, и она бросила вызов Трампу, и ее просто раздавили, уничтожили.
Ну, она подтримала, она проголосовала за его импичмент.
Да. Теперь в штате Вайоминг, где она была всеобщей любимицей, сейчас про нее, ее прошел там опрос общественного мнения среди республиканцев, она там заняла, по-моему, даже не, чуть ли предпоследнее.
Дивись, так, такое. Там в цьому опитуванні перемогла республіканка, яку підтримав Трамп, звати її Харріет Хагерман.
Ну, ладно.
Якось так. І ця кандидатка, яку підтримав Трамп, набрала 59 голосів, і на секундочку, Чейні набрала в свою чергу 6 голосів.
Ну, от, да.
Ну, це
есть,
просто...
Ну, це кінець кар'єри, в общем.
Так.
То есть, зараз республіканська партія США превратилась реально в секту імені Дональда Трампа. Неважно, які у тебе убеждення, потому що більш консервативного, більш республіканського чоловіка, чим Чейні назвати, найти було сложно. Неважно, убеждення не роляють, роляють тільки отношення к Трампу.
Так навіть колишній спікер палати представників і кандидату президента від республіканської партії Ньют Гінріч, він сказав, що ось ці люди, які зараз входять до складу комісії палаті представників, так, яка займається розслідуванням штурму Капітолія, то всі вони, ось коли республіканці переможуть на виборах майбутніх, от всі вони і сядуть до в'язниці дружньо. Ну, за те, що вони роблять.
Ну, собственно, от із-за таких заявлень люди і збираються голосувати за Дуэйна Джонсона, а не за республіканців і демократів. Всіх уже надоело, що ці республіканці і демократи взагалі нічого не роблять, тільки уничтожають, давлять друг друга і там толкають.
Жаба і гадюка.
Совершенно верно. На этой пессимистической ноте у нас сегодня все. Надеемся, вам было интересно. Иван Яковин и Дарья Колесниченко были с вами. Да прибудет с вами сила. Пока-пока.
Дикий захід на радіо НВ.